Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Ждать». Сегодня вторая, заключительная часть. Привожу текст из 4 книги Царств, глава 19, стихи с 14 по 19. «И взял Езекия письмо из руки послов и прочитал его, и пошел в дом Господень, и развернул его Езекия пред лицом Господним. И молился Езекия пред лицом Господним, и говорил: Господи Боже Израилев, сидящий на херувимах, Ты один Бог всех царств земли. Ты сотворил небо и землю. Преклони, Господи, ухо Твое и услышь. Открой, Господи, очи Твои и воззри. И услышь слова Сеннахерима, который послал поносить Бога живого. Правда, о Господи, цари ассирийские разорили народы и земли их и побросали богов их в огонь. Но это не боги, а изделие рук человеческих, дерево и камень, потому и истребили их. И ныне, Господи Боже наш, спаси нас от руки его, и узнают все царства земли, что Ты, Господи, Бог один». Езекия молился, но мы не можем сказать, что он нуждался в этом сам. Но он в этом нуждался потому, что враг требовал доступа в Иерусалим. Дорогие братья и сестры, что вы должны делать, если враг стоит у ваших ворот? Вы должны молиться. Вы не должны протестовать против Бога и Его помазанника, а должны молиться. Это является учением Нового Завета. Молиться не в положении отважного, но молиться в вере и смирении перед живым Богом. Это положение является ключом, который дает нам Слово Божие. И что же мы обычно делаем ключом? Скажу вам, что его очень трудно применить вместо ложки, которой мы хотим есть суп. С помощью ключа можно что-то отмыкать, что-то открывать. А что именно? То, что от нас скрыто. Господь Иисус дал нам в Своем Слове ключ. Как в Новом, так и в Ветхом Завете Он говорит об одном ключе. Это есть ключ Давида, о котором мы читаем у пророка Исаии в главе 22, стих 22. «И ключ дома Давидова возложу на рамена его, отворит он, и никто не запрет, запрет он, и никто не отворит». В ответ на молитву Езекии Бог послал с неба истребление своих врагов и славу для Израиля, как читаем в 4 книге Царств в главе 19, стихи с 35 по 37. «И случилось в ту ночь, пошел ангел Господень и поразил в стане ассирийском 185 тысяч, и встали поутру, и вот все тела мертвые. И отправился, и пошел, и возвратился Сеннахерим, царь ассирийский, и жил в Ниневии. И когда он поклонялся в доме Нисроха, бога своего, то Адрамелех и Шарецер, сыновья его, убили его мечом, а сами убежали в землю Араратскую, и воцарился Асардан, сын его, вместо него». Седьмой случай. Как ждут язычник Корнилий и апостол Петр в «Деяниях апостолов» в главе 10. В которой мы читаем о том, что Бог изливает Святой Дух на язычников так же, как и на иудеев. Они оба молились. По их молитве Бог излил Святого Духа на язычников и явил этим свою славу. Восьмой случай. Библия, Слово Божие, не сообщает нам, сколько времени апостол Филипп стоял на пустынной дороге, которая вела из Иерусалима в Газу. Библия не сообщает нам, сколько времени он там ждал. но мы уверены в том, что он молился. В Деяниях апостолов в главе 8 стих 26 читаем: «А Филиппу ангел Господень сказал: «Встань и иди на полдень на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста». А евнух эфиоплянин коротал свое время исследованием Слова Божьего, которое он читал. Когда он поравнялся с Филиппом, то дальше читаем в стихах 29 и 30. «Дух сказал Филиппу: подойди и пристань к сей колеснице». Филипп подошел и, услышав, что он читает пророка Исаию, сказал: «Разумеешь ли, что читаешь?» Оба имели Божье благословение. Филипп выполнил задание Господа Иисуса, а эфиоплянин покаялся и получил жизнь вечную. Следовательно, он не зря приезжал в Иерусалим на поклонение. Этой встречей Господь Иисус управлял через Святого Духа, а в итоге этой встречи явилась слава Божья. Девятый случай. А теперь обращаю ваш взор еще на один выдающийся случай в Ветхом Завете, о котором читаем в 4 книге Царств в главе 7. Там речь идет о четырех прокаженных. В другой проповеди я уже говорил об этом, но с другой точки зрения. Для начала приведу необходимый текст в 4 книге Царств в главе 7 стихи с 6 по 9. «Господь сделал то, что стану сирийскому послышался стук колесниц и ржание коней, шум войска большого. И сказали они друг другу: верно, нанял против нас царь израильский царей хетейских и египетских, чтобы пойти на нас. И встали и побежали в сумерки, и оставили шатры свои, и коней своих, и ослов своих, весь стан, как он был, и побежали, спасая себя. И пришли те четыре прокаженные к краю стана, и вошли в один шатер, и ели, и пили, и взяли оттуда серебро и золото, и одежды, и пошли и спрятали. Пошли еще в другой шатер, и там взяли, и пошли и спрятали. А теперь самое главное. И сказали друг другу: не так мы делаем. День сей, день радостной вести, если мы замедлим и будем дожидаться утреннего света, то пойдет на нас вина. Пойдем же и уведомим дом царский». При чтении этого текста я каждый раз восхищаюсь меткостью его прообразов. В четырех прокаженных мы символично видим сей погибший мир. Но и из среды погибшего мира пока еще некоторые души спасаются. Именно таких людей, которые сейчас еще спасаются, мы видим в том, что эти четыре прокаженных пришли в опустевший сирийский стан, в котором мы символично видим Божье Царство. Там эти прокаженные, то есть погибшие грешники, нашли все для своего спасения. В лице серебра они нашли там искупление и спасение через жертву Иисуса Христа. В лице золота они нашли Божью славу, которую дети Божьи получают при рождении свыше. А в одежде мы видим тот факт, что они изменили свое хождение. Они стали следовать за Иисусом. А самое главное содержание данного текста мы видим в том, что эти бывшие прокаженные, а теперь дети Божьи, решили больше не сидеть сложа руки. Но они решительно пошли и стали свидетельствовать погибшим людям о своем спасении и призывать к этому других. Они не стали больше ждать и говорят: «Если мы замедлим и будем дожидаться утреннего света, то падет на нас вина. Ждать утреннего света значит ждать пришествия Иисуса за Своей Церковью и ее восхищение в небесную славу. Тогда будет поздно свидетельствовать погибшим людям о Евангелии Иисуса. А кто из детей Божьих не занимается сейчас этим служением, тот при пришествии Иисуса за Своей Церковью опоздает этим заниматься. Именно этого ждет Господь Иисус и от всех Своих искупленных сегодня, особенно сейчас, перед Его пришествием за Своей Церковью. Он ждет активных действий всех детей Божьих в деле евангелизации окружающих нас погибших грешников, чтобы скорее могли спастись последние души. Какое славное сообщение дал нам Святой Дух уже в Ветхом Завете в этом событии с прокаженными в отношении новозаветного задания Иисуса всем Своим искупленным. 10 случай. Но самое ужасное время ожидания имел наш Господь Иисус. О Своей участи умереть на Голгофском кресте за нас, погибших грешников, Он знал и ждал уже в вечности, потому что уже в вечности Бог предусмотрел жертву Своего Сына в Своем плане спасения людей по благодати. Иисус знал об этом и имел с Отцом полное согласие добровольно стать этой жертвой. Отец и Сын также знали, за кого придется умереть Иисусу. Иисус должен был также ждать, будучи уже на земле в плоти, пока дело дошло до смерти на Голгофском кресте. 33 года Он ждал в плоти этот ужасный момент. Это же ужасно! Из вечности, а затем еще 33 года в плоти, постоянно ходить в сознании, что Он должен умереть мученической смертью. И не только просто умереть, но и нести при этом на себе грехи всего мира и терпеть за нас неописуемые боли. А теперь я хочу вас спросить, вы когда-нибудь уже благодарили Господа Иисуса за то, что Он научился ждать? Да, Он должен был этому научиться, хотя Он был Богом. Об этом говорит Слово Божие. Чтобы быть послушным, он должен был научиться быть послушным. Об этом читаем в послании евреям в главе 5, стихи 7 и 8. Он во дни плоти своей с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти и услышан был за свое благоговение. Хотя он и сын, однако страданиями научился послушанию. 33 года он ждал ради ваших и моих грязных грехов. Если мы рассмотрим образ жизни нашего Господа Иисуса, тогда мы можем прийти к заключению, что Он постоянно молился то в храме, то на горе, то в пустыне. Но в Евангелиях мы повсюду находим, что Он молился. Да, Он, конечно, в этом нуждался. Почему? Потому что перед Ним стояло такое великое и трудное дело. О себе я могу сказать, что я не имею перед собой такого дела. Но Слово Божье говорит в Евангелии от Иоанна в главе 20, стих 21. Иисус же сказал им вторично: «Мир вам! Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас». Это значит, что Его дело является и нашим делом. Однако пойдем дальше. Не указывает ли изречение 12-летнего Иисуса тоже на молитву? Я думаю, что да. В Евангелии от Луки, глава 2, стих 49, читаем об этом. Он сказал им, своим родителям: «Зачем было вам искать Меня? Или вы не знали, что Мне должно быть в том, что принадлежит Отцу Моему?» А о храме Иисус говорит впоследствии в Евангелии от Матфея, в главе 21, стих 13. и говорил им: «Написано, дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». Вплоть до Гефсиманского сада, когда Иисус находился в Барении, мы находим его молящимся. Читаю из Евангелия от Луки в главе 22, стих 44. «И, находясь в Барении, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю». Даже на кресте мы находим его мощное изречение за виновных, погибших грешников. Он молится. В Евангелии от Луки, в главе 23, стих 34, читаем. «Иисус же говорил: Отче, прости им, ибо не знают, что делают, и делили одежды его, бросая жребий». При этом, когда Иисус висел на кресте, все его покинули. Поэтому в Псалме 68, стих 21, читаем такие слова Иисуса. Замечу вам, что сообщения в Псалме 68 пророчески указывают на Иисуса. «Поношение сокрушило сердце мое, и я изнемог, ждал сострадания, но нет его, утешителей, но не нахожу». В своих муках на кресте Иисус ждал сострадания людей, ждал утешителей, но их не оказалось. Теперь мы задаем себе вопрос, как Господь Иисус будет нас видеть? Он оставил нам очень ясное слово. Кто еще не распознал голос призыва Иисуса к молитве? Тот, как говорит апостол Петр в своем втором послании, в главе 1, стих 9, «А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих». Знает ли Господь Иисус нас? Знает ли Он вас? В чем Он нас познает? Если Иисус о вас вспомнит, то в чем вы выделитесь? Или чем вы будете отличаться в его сердце? В чем он вас найдет и узнает? С чем вы связаны? С молитвой? Как вы заполняете ваши дни? Молитвой или без молитвы? Церковь Иисуса имеет великие задания, а сегодня больше, чем когда-либо. Но ни одна из многих заданий не выполняется без молитвы. Попробуйте в ваших смелых сердцах выполнить Божие задания, тогда вы скоро резигнируете. Были такие, которые пытались это сделать, но о них больше не говорят. В молитве мы говорим с Господом Иисусом, поэтому при молитве мы находимся с Ним в глубоком общении. Молитва является ключом к тому, чтобы говорить с Ним самым задушевным образом. Через молитву мы приносим наши нужды в небесное святилище к Божьему трону. Через молитву мы получаем ободрение, испытываем поднятие духа. В молитве мы можем совершать ходатайство за наших ближних. Через молитву Бог желает нам отвечать. И если вы не молитесь, то Бог не может вам давать ответ, потому что вы не ищете с Ним общения. Если Господь Иисус не найдет нас в молитве, как это должно быть, тогда мы не говорим больше с Богом. Бог желает еще говорить с нами, и Он говорит нам, но мы не говорим больше с Ним. Почему нет? Если Бог говорит с нами, но мы больше не говорим с Ним, то это значит, что мы находимся с Ним в ссоре, но при этом Он не находится с нами в ссоре. Если мы находимся с Богом в ссоре, то это значит, что наши сердца горды и высокомерны. Господь Иисус желает нам это теперь сказать. Он желает нам это показать, чтобы мы это поняли и охватили, чтобы мы познали, как Он нас любит. Хотя Он нас любит, но мы часто относимся к Нему так, как к чему-то, что выбрасывается, на что мы больше не обращаем внимания. Так мы относимся к Богу, если не молимся. И как тогда Бог нас видит? Он видит нас в неверности, поэтому Он положил на нас свою воспитывающую руку с таким намерением, чтобы мы снова молились. Тогда мы начинаем взывать к живому Богу. И если на наши первые две молитвы мы не получаем от Него ответа, если в отношении наших двух первых молитв Бог не проявляет послушание, то естественно, что мы имеем основание подняться против Бога. Так мы думаем. Но мы неверны, если не молимся. Слово Божье говорит по этому поводу во втором послании Тимофею в главе 2 стих 13. «Если мы неверны, он пребывает верен, ибо себя отречься не может». Эти слова, которые Святой Дух нам сообщил в этом тексте, я хочу особенно сказать верующим, которые при определенной обремененности не получили еще свободу, чтобы они молились. Когда они пытаются молиться, то не имеют резонанса, поэтому они говорят: «Я молюсь, как у бетонной стены, от которой слова мои отскакивают назад». Но это не бетонная стена. Бог желает нас воспитать и ввести в свое более глубокое и более славное общение. Но поскольку наше смирение должно быть достаточно великим, пока мы, наконец, займем принадлежащее нам место, то Бог оставляет на нас свою воспитующую руку. Бог не оставляет на нас свою руку ни на одну минуту больше, чем Он это предусмотрел. Он оставляет ее на нас до тех пор, пока будет исполнена Его цель, пока мы займем то положение, которое Бог признает, что оно будет для нас хорошо. Скажите Иисусу «да». Скажите «да» к Его говорению, но не говорите «да» нашему врагу, который хочет вас убедить, что вы не нуждаетесь в молитве. Молитва является признаком общения с Небесным Отцом и с людьми. Поскольку Церковь принадлежит Господу Иисусу, то обратим наш взор на небеса. Там мы видим ее в Откровении. Она представлена 24 старцами. Там мы видим их стоящими. Слово Божье говорит в Откровении глава 5 стих 14. «И четыре живых существа говорили «Аминь». И 24 старца пали ниц и молились живущему во веки веков». Это значит, что в вечности Церковь Иисуса будет молиться, но не будет просить в молитве друг за другом. Там Церковь будет в молитвах прославлять только Господа Иисуса и живого Бога. Все предметы и темы наших сегодняшних молитв изменятся и исчезнут. Содержание наших молитв будет направлено только на живого Бога и на Божьего Агнца, и мы будем только на Него молиться. Аминь.